Глава 8. Продолжение Одиссеи. «Дней через 10 я был в 30 километрах от Берлина», — рассказывал Степан Коле после очередного допроса. «Теперь я шел только с вечера до рассвета, а остальное время спал в кустарниках около озер, чтобы в случае чего уйти от собак. Хотя, правда, товарищи в лагере говорили, что вода от собак не помогает. Фашисты пускают псов по обоим берегам и быстро засекают то место, где выходишь из воды. Но все равно я ложился спать в кустарниках рядом с берегом. Так я чувствовал себя увереннее». Он замолчал, словно бы всматриваясь в самого себя. «Ну», — поторопил его Коля, — «дальше-то что?» «Я прошел 160 километров за 10 дней. Это был хороший результат, если учесть, что шоколада мне как спортсмену не давали, и приходилось грызть картофель или брюкву. Я понимал, что до Польши оставалось не так уж много. Там есть партизаны, там я у своих. В то серое рассветное утро я забрался на ночь в одинокий сарай. Лил дождь со снегом, и я решил закопаться в сено на чердаке, а вечером спокойно двинуться дальше. Сено было теплое, оно пахло солнцем и летом. Я уснул так, как не спал уже много месяцев. Несколько раз я просыпался. Слышал, как дождь монотонно и спокойно бьется о черепичную крышу и засыпал снова. Дома я удивлялся, как это умудряется отец спать в троллейбусе или трамвае. Он садился в уголок, когда мы с ним ехали в гости к нашей тетке на сельскохозяйственную выставку, поднимал воротник пальто, ставил рядом с собой костыль, опирался на него локтем и сразу же засыпал. Поначалу меня это злило, а потом стало смешить. Злило, когда я был мальчишкой. Мне казалось, что над отцом будут смеяться из-за того, что он спит в троллейбусе. Наверное, я здорово обижал отца своей снисходительностью. Я это понял, когда уходил в армию. Вернее, тогда я только догадался об этом, а понял значительно позже, в концлагере. И там же по-настоящему понял, отчего отец спал в троллейбусе даже в воскресные дни. Люди, уставшие за много лет, либо все время хотят спать, либо страдают жестокой бессонницей. Театральный дождь, думал я, глядя в темный потолок, шумит куда правдоподобнее, чем этот настоящий. Слишком уж благополучен сегодняшний мелкий осенний дождь, и ветер чересчур спокоен и ласков. Так можно позабыть все на свете. Если еще к тому же не болит живот, и в кармане есть несколько картофелин. Сырой картофель кажется противным только первое время. Если привыкнуть, то он становится даже приятным на вкус. Я достал картофель и начал неторопливо жевать его, очистив от грязи рукавом пальто. Я жевал картофель и мучительно вспоминал. Кто из ученых утверждал, что картофельная шкурка — суррогат калорийности? Верное утверждение, хотя звучит на первый взгляд смехотворно. Я заметил, что если съедаешь картофель чищенным, то все равно остаешься голоден. А вот стоит заставить себя слопать его вместе со шкурой, то даже одна картофелина может заменить домашний завтрак. По калорийности, во всяком случае. Вообще, когда начинаешь думать даже о самых пустых вещах, то сон уходит. Я ругаю себя за то, что стал размышлять о картофеле и о калорийности шелухи. Надо было сживать одну картофелину и постараться снова уснуть. Я не помню кто, но, кажется, Павлов утверждал, что каждый час сна до полуночи равен 2 часам после 12. Суворов ложился спать в 8, а вставал в 3 часа утра и сразу садился за работу. Вот бы мне в спутнике, Александр Васильевич. Я слышу женский голос. Сначала и прежде всего я слышу женский голос. Потом уже тяжелую поступь коровы, стук ведер, быстрые шаги женщины, ее тихие и ласковые слова. Я слышу, как женщина похлопывает корову по крупу. Потом я слышу, как она, приговаривая, по-прежнему тихо и ласково, начинает доить корову. Я слышу, как струйки горячего молока пронзительно дзинькая ударяются о стенки ведра. Видно, я здорово обманываю себя с картофельной шелухой, с калорийностью, с ерундой насчет полезности дневного, утреннего и вечернего сна. Это все ерунда, когда говорят и думают о полезности. Вот я услыхал, как дзинькает горячее молоко о стенку ведра, и меня всего свернуло от голода и от боли в желудке, и от душной злобы истощенного человека. Наверное, я застонал. потому что дзиньканье молока прекратилось, и женщина испуганно спросила:
— Фрицы?
— Сейчас сюда валятся мордастые фрицы, — думаю я. — И прощай тогда, Польша. Я замер. Сколько же раз мне приходилось замирать во время побега? Сколько раз мне хотелось исчезнуть, стать маленьким или, еще лучше, совсем невидимым? Как же это унизительно для человека!
— Эй, мэмми!
— слышу я детский голос. Ребенок кричит где-то далеко, по-видимому, метрах в 50. Если это фрицы, то все пока еще не так плохо, как мне казалось мгновение назад. Я слышу, как кто-то бежит сюда к сараю, слышу детское дыхание, смех и вопрос, которого я не понял. Женщина быстро ответила, мальчик убежал. Я снова слышу дзиньканье молока, стенку ведра и ласковое пришептывание. У нас в лагере рядом со мной работал один ветеринар. Он рассказывал, что в Германии изобрели приспособление. Корову начинают доить электрической доилкой, и сразу автоматически включается патефон. И музыка тихонько играет, или женский голос что-нибудь ласковое нашептывает. Тогда коровы не волнуются и дают себя выдаивать электроприбором. Умная нация, немцы. Даже сентиментальность коров учитывают. Женщина ушла, корова внизу хрупает сеном и тяжело по-человечески вздыхает. Меня снова тянет ко сну и... Да здравствует Павлов. Суворов, конечно, тоже. Я открываю глаза и вижу над собой лицо женщины. Она красива, хотя и не молода. Мне в лагере редко снялись женщины. Да и остальным заключенным тоже. Голодным редко снятся женщины. Чаще всего снится еда. Но мы и во сне боролись с этим. Мы уговаривались смотреть только патриотические сны, иначе расслабишься и станешь доходягой. Тогда каюк. Я отворачиваюсь, закрываю глаза и рукой отгоняю от себя видение. Моя рука натыкается на плечо. Передо мной на коленях стоит женщина, не во сне, наяву. «Что?» — спрашиваю я. Женщина начинает плакать. «Миленький, неужто наш?» — шепчет она. Я давно не слышал женской речи. Мужчины в лагере говорят иначе. Ни в одном нашем слове там не было такой доброты, испуга и такой радости, какую я услыхал сейчас. — Тише, — прошу я.
— Да спят они.
— Кто?
— Хозяйка моя с детьми.
— А ты здесь зачем?
— Она велела.
— Что она велела?
— С чердака сухого сена принести.
— Не врешь? Она не отвечает. Она опускается рядом, закрывает глаза и тянется ко мне. На женщине накинут френч, он расходится, и я вижу ее тело. Меня всего начинает бить такой дрожью, как будто я очень замерз. Она что-то быстро-быстро говорит, обнимает меня и все сильнее прижимает к себе. Я не вижу ее глаз, они крепко зажмурены, я только чувствую ее всю рядом с собой. Женщины. Пожалуй, о них в лагерях тоскуют так же сильно, как о свободе. Только те, у которых дома остались малыши, больше тоскуют о них. У нас один капитан плакал по ночам навзрыд и причитал: «Сыночек мой маленький, Сашенька, как ты там без меня, сыночек мой маленький, Сашенька?» Год назад Надю угнали из Брянска в Германию. В России остались мать, два маленьких брата и муж Коля. Он в армии. Ее дыхание щекочет ухо, и я улыбаюсь, слушая ее. Потом я понимаю, что она может обидеться, и чуть отодвигаю голову, но она придвигается еще ближе ко мне. И снова ее дыхание щекочет мне ухо, и снова я не могу не улыбаться.
— У нас дом чистый, пятистенный, — шепчет Надя. — У окон герани стоят и два фикуса. У нас еще лимонное дерево было, только его братишка разбил. Ночью пошел в сене воды напиться и разбил. Мы другую катку сделали, да только оно все равно завяло.
— Корни, наверное, повредило, — говорю я.
— Ну, конечно, корни, — радуется Надя. — А что ж другое-то? Хотели мы новые купить, а тут война началась.
— Кончится война, купите. Надя сразу же начинает плакать. — Ты не плачь, прошу я, не надо плакать. Обижают тебя здесь. Женщина отрицательно качает головой.
— Нет, — говорит она, — немка добрая, не дерется. Пацаненок только ейный камнями иногда кидает, а так ничего. У других хуже. — Ты про них не говори.
Перестав плакать, просит она.
— Ты про нас говори.
— Ладно.
— Про дом.
— Ладно.
У тебя тоже цветы есть?
— Есть. Столетник. Надя улыбается.
— Это какой же такой столетник?
— С иголками. От всех болезней помогает.
— Да.
— Честное слово.
— Я тебе верю. А ты женатый?
— Нет.
— Невесту оставил?
— Нет.
— А у меня Коля красивый. Волосы у него кучерявые, русые, мягкие очень. Добрый он, оттого и волос мягкий.
Под утро я ушел дальше. Она показала мне кратчайший путь к развилке дорог, чтобы я мог сориентироваться. Женщина поцеловала меня и улыбнулась сквозь слезы.
— Знаешь, как зовут тебя? — спросил я. — Как не знать, Надя, я же говорила.
— Нет. Я глажу ее по голове, по плечам, по шершавым натруженным рукам.
— Нет, тебя не Надя зовут. Тебя зовут Надежда. Понимаешь, Надежда.
Теперь по всему до польской границы километров 50 от силы 100. Я иду вдоль берега реки, очень большая река. Я уже целый день иду вдоль берега, ищу переправы. Аккуратные немцы не оставляют на берегу лодок, как у нас в России. Взял, оттолкнулся шестом и пошел, и никуда она не денется. Пригонят на завтра. Хозяин поворчит, поудивляется, а потом даже радоваться будет приключение. Нас приключения любят. Только обязательно, чтобы с хорошим концом. Под утро в сером рассветном тумане я увидел мост. С той стороны реки небольшой городок. Дождусь утра, посплю в лесу. А ночью пойду на ту сторону, думаю я, и машинально лезу в карман за картофелиной. Карманы пусты. Мои съестные запасы кончились. Надя принесла мне хлеба, маленький кусок черстого сыра и кожуру от колбасы. 2 дня я блаженствовал и не замирал от страха, как прежде, потому что тогда в животе у меня от голода громко урчало. Или пойти сейчас, продолжаю думать. Может, они крепче всего спят именно сейчас, под утро. Я подхожу еще ближе к мосту и вижу маленький домик. Это охрана. Подползаю к домику вплотную, благо кустарник упирается в стену. Решаю лежать до тех пор, пока все не узнаю. Я не зря пролежал в кустарнике. Слышу, как открывается дверь, потом шаги. Это шаги старого человека. Вижу силуэт старика с карабином. Он медленно идет к мосту и исчезает в сером тумане, который... все плотнее ложится на землю. Через 15 минут он возвращается, заходит в дом, и я слышу, как щелкает замок. Отползаю чуть в сторону, поднимаюсь и, пригнувшись, иду к мосту. Иду очень быстро, чуть не бегу. Впереди видно 15 метров. Очень хорошо, что пал такой туман, лучше и не придумаешь. Сейчас должен показаться берег, тогда я победил. Ну уже спите, немцы, спите крепче. Что вам стоит поспать крепче, а? Теперь я не бегу, а крадусь. Если на той стороне такой же старый охранник, тогда все в порядке. Я иду вперед, затаив дыхание. Стоп! Впереди у перил. Метрах в 2 от конца моста стоит немец. Он смотрит в воду. Рядом с ним прислоненная к перилам винтовка. Стараясь не дышать, отхожу назад. «Эй!» — негромко кликает меня охранник. Я иду молча и рассчитываю, не пора ли бежать. Пожалуй, нет, потому что это сразу же насторожит его, и он поднимет тревогу. Но пятиться назад тоже, по-видимому, не лучшее решение. Я поворачиваюсь и бегу. «Хальт!» Я несусь во весь дух. Сзади гремит выстрел, второй. Как долго я шел на тот берег, и как мгновенно оказался на этом проклятом, который дальше от Польши и от партизан, и от моей родины. Я выскакиваю к домику. Навстречу мне бежит старик и размахивает карабином. Он совсем рядом, он в шаге от меня. Я бью его, что есть силы, в переносе. Старик падает, карабин громко бряцает об асфальт. Позади гремят выстрелы. Я секунду раздумываю, куда бежать, туда ли, откуда пришел, или в другую сторону. Решаю, надо в другую сторону. Там по всему болото, там не страшны собаки. Там можно пересидеть тревогу, поднятую охранниками. Через несколько минут я понимаю, что сделал глупость. Впереди дома. Я вижу, как загораются огни и хлопают двери. Немцы проснулись и сейчас будут устраивать на меня облаву. Поворачиваю назад, останавливаясь. Передо мной стоит мальчишка в трусах и куртке. В руке у него пляшет пистолет. Он что-то бормочет и целит мне в лицо. «Пусти, гад!» — кричу я в отчаянии. «Хендехох!» — выговаривает наконец он. Уже выучился. Они этому быстро выучиваются. Я отпрыгиваю в сторону, и мальчишка стреляет 2 раза подряд. Мимо. С 2 сторон подбегают еще несколько человек. Они окружают меня. Мальчишка смеется истерическим смехом, радостно говорит что-то окружающим меня людям, поднимает свой пистолет, ударяет меня дулом в лицо и снова стреляет два раза подряд прямо в лицо. Я сижу в комнате. Здесь много народу. Все смеются надо мной, потому что в руках у мальчишки был пугач. А я от выстрелов в глаза потерял сознание. Не смеется только один старик. Он седой, с запавшими глазами и острым кадыком. Он протягивает мне сигарету. Сейчас и этот гад что-нибудь придумает. Они умеют издеваться, думаю я, и отрицательно качаю головой. Потом в комнату вошел худой старый солдат с винтовкой. Он толкнул меня стволом в плечо и сказал: «Эй, ком!» Он отвел меня в большой дом и запер в темной комнате. Отпер часов через 10. В руках у него была большая бумага с печатью. «Фарен!» — говорит он, стараясь быть понятным мне. «У-у-у-у!» — делает он губами, подражая паровозу. Конвоир идет сзади и вздыхает. Мне слышно его хриплое дыхание. Когда конвоир устает, он трогает меня за руку и говорит: «Эй, хальт!» Я останавливаюсь, и конвоир тоже останавливается. Мы стоим на пустынной улице, тяжело дышим и смотрим друг на друга. Где-то неподалеку во дворе смеются дети. Они бегают на перегонки, я слышу это по их веселым крикам. А может быть, играют в прятки и визжат, когда тот, кто водит, открывает тайники, в которых прячутся остальные. Прятки — хорошая и нужная игра. Я это понял во время побега. Она приучает к неожиданностям. Немец смотрит на меня испуганно. Хотя у него в руках винтовка, а вокруг в домах живут такие же немцы, как и он, все равно конвоир смотрит на меня со страхом. Мы с ним долго стоим на улице, которая становится серовато-голубой, и смотрим друг на друга. Он смотрит на меня со страхом, я безразлично, потому что не думаю сейчас о побеге в городе, нечего и думать о побеге. А на конвоира смотрят с ненавистью, когда идут в побег. В остальное время, особенно если конвоир не дерется и не стреляет в отстающих, на него никто не смотрит с ненавистью. Чем дальше мы идем, тем испуганнее он смотрит на меня. А потом тихо говорит: «Э, их вар социал-демократ!» И трогает меня штыком. Осторожно, в плечо. Я понимаю его, и мы идем дальше. Я слышу, как немец подстраивается под меня, чтобы шагать в ногу. Он перескакивает, но никак не может подстроиться, потому что у него волочится левая нога. Я иду быстро, а он скачет сзади и никак не может попасть в мой ритм. Я слышу, как он снова начинает хрипеть и тяжело, сухо кашлять. Он кашляет все страшнее. Я останавливаюсь. Он стоит, схватившись за живот, и глаза у него красные, мокрые. Он долго кашляет, а потом, отдышавшись, говорит:
«Дамкишон».
И снова трогает меня штыком, чтобы идти дальше. На станции он отвел меня в полевую жандармерию, сам отправился отмечать проездное свидетельство до Берлина. Он вернулся через полчаса, принес кружку пива и два бутерброда, сел рядом и стал есть. Он очень подолгу жевал каждый кусок, прежде чем проглотить его. А когда делал глоток пива, оно будто проваливалось в пустоту. Я отвернулся, чтобы не видеть, как он ест, но я все равно слышал, как он жевал. И от этого у меня кружилась голова. Я долго сидел, отвернувшись, а потом не выдержал. Я обернулся к нему и сказал: «Социал-демократ, жри тише». Немец поперхнулся и быстро посмотрел по сторонам. Старик-жандарм сидел за столом и с кем-то громко говорил по телефону. Я понял, что мой конвоир испугался социал-демократа. Я вспомнил, что со мной в лагере сидело несколько человек, которых посадили за то, что они были социал-демократами. «Ну?» — громко сказал я. «Да убийств социал...» Конвоир вскочил со своего места и закашлялся. Бутерброд упал на пол. Я поднял бутерброд и начал медленно есть хлеб с кровяной колбасой. Немец подождал, пока я доем бутерброд, а потом повел меня к поезду. Нам дали маленькое купе. Немец запер дверь, велел мне сесть у окна, сам устроился у двери. Винтовку он положил на колени. Поезд тронулся. Я увидел, как немец взвел курок. Я понимал, что мое единственное спасение в побеге. Я знал, как все это будет. Когда стемнеет, я прыгну на этого немца, придушу его, а на подходе к маленькой станции соскочу с подножки, предварительно переодевшись в форму конвоира. Я наметил время. Как только зажгутся звезды, значит, пора. А что, если сегодня не будет звезд, думаю я? Это не худшая беда. Хотя лучше бежать в звездную ночь. Меня, конечно, легко заметить, но и я зато лучше замечу каждого. Если звезд не будет, надо начинать, когда исчезнут деревья, проходящие вдоль пути. Когда они исчезнут, значит, пора. Я вспоминаю Архипа Осиповку. Это станция на Черном море. Там почти нет отдыхающих, только колхозники и рыбаки. Мы туда приехали вдвоем с отцом. Всего два приезжих курортника на всю станицу. Я вспоминал Архипа Осиповку и сразу же слышал тревожный и радостный крик цикад. Боже ты мой, сколько их там было. До сих пор я не могу представить себе, какие они из себя, эти цикады. Или, например, сверчки. Мне всегда хотелось сыграть в диккенсовском «Сверчке на печи». Но я до сих пор не представляю себе, какие они, эти самые сверчки. Очень будет неприятно узнать, что они похожи на мокриц или тараканов. Хотя в таком случае можно и не поверить. Это совершенно не обязательно верить тому, что тебе чуждо. На небе появились звезды, и в этот же миг в купе зажегся синий свет, тусклый в полнакала. Сказал конвоир, протягивая мне фотокарточку.
«Майна киндерн».
«Дети», — подумал я, — «киндер, это понятно». Я взял фотокарточку. Там было 5 девочек и мальчишка. Старше было не больше 16, а мальчишке годик. Сказал конвоир и протянул мне следующую карточку.
«Майн фрау».
Я увидел женщину в гробу. Рядом стояли дети и мой конвоир в штатском затасканном костюме. Я вернул ему карточки, он спрятал их в бумажник, вздохнул, усмехнулся, тронул себя пальцем в грудь и сказал:
«Туберкулез».
Сейчас он смотрел на меня не испуганно, а грустно и спокойно. Наверное, он решил, что я ничего не смогу с ним сделать, потому что мы едем с большой скоростью, дверь купе заперта и курок винтовки взведен. Ты дурак, немец. Это не важно, что поезд несется с большой скоростью. Каждую дверь можно отпереть, на твою винтовку прыгнуть, а самого тебя ударить головой в лицо — вот и вся наука. Старшая девочка здорово похожа на него, думаю я. И такая же худая. А мальчишка толстый. Все маленькие дети толстые. Они начинают худеть, когда их отрывают от материнской груди. Говорит немец и, протягивая сигарету, прикладывает палец к губам.
«Социал-демократ.
Какой ты социал-демократ, — думаю я спокойно. Ты дерьмо, а не социал-демократ. Ты трус и подлец, только у тебя есть 6 детей, а самому маленькому год, и у них нет матери. Я должен убить его, если хочу сбежать. Если я хочу, чтобы побег удался, я обязан его убить. А мне хочется оглушить его, чтобы дети, 5 девочек и 1 пацаненок, не остались круглыми сиротами. Я знаю, что такое расти без матери, но я даже представить себе не могу, как они останутся и без отца. Без этого туберкулезного отца, у которого огромные худые руки, который говорит мне, что он социал-демократ. Вот сейчас, — говорю себе я, — сейчас пора. Я подбадриваю себя, я подбираю ноги для прыжка, я уже почти готов. О толстых маленьких детях говорят, что они перевязаны ниточками, — вспоминаю я. Это у них такие складки на ножках и на руках. У худых детей они исчезают очень скоро. И тогда маленькие дети делаются похожими на стариков. А маленькие дети не знают языка. Даже если он рожден немкой, его можно выучить говорить по-русски. Или по-французски. Какая разница, в конце концов. Только бы не по-немецки. Это очень плохо, когда люди говорят по-немецки. Хуже быть не может. Я чувствую, что не могу ненавидеть этого туберкулезного немца так, чтобы убить, потому что я видел его 6 детей. Я ничего не могу с собой поделать. Просто у меня не будет силы, чтобы прикончить его, я же знаю. «Их виль шлафен», — говорю я и закрываю глаза.
Говорит немец. «Битте».
Поезд идет быстро. Я еду к гибели, он от нее. Немцы, думаю я, будьте вы прокляты, фашисты, ненавижу.
Всех вас ненавижу.
«Ну, дальше?» — спросил Коля. «Что дальше-то?» «Дальше хуже. В гестапо меня держали месяца 3. Следователь у меня был Шульц. Мордастый такой, краснорожий. Они на моем ворованном костюме споткнулись. Он был сшит на немецкой фабрике, а материал-то наш с большевички. До войны мы им поставляли по торговому договору. Ну, они меня и начали мотать. Мол, ты чекист, заброшен на связь. Шульц меня все донимал, чтобы я на каком-то процессе выступил, как советский офицер, разведчик. Потом в госпитале валялся, а после они меня власовцам перепульнули в Восточную Пруссию. Никак не верили, что я просто пленный сбежал из лагеря. А фамилию свою мне говорить тоже нельзя. Я на шахте Мария с мишенью на спине ходил, как штрафник. Ну вот, привезли меня, значит, в контрразведку к Власову.
— А как ты попал сюда?
— спросил Коля после долгого молчания. — Расскажу. Погоди. — А ты зачем? У тебя же документ есть. Ты зачем сюда пришел?
— Если люди так врут, тогда надо пускать пулю в лоб, — думал Коля. — Не может быть, чтобы так человек исподличился. Но ведь я знаю его по Москве. Я знал его 10 лет, не меньше.
— Я попал сюда по дурости, — соврал Коля. Он не смог себя заставить сказать Степану правду. Долг жил в нем помимо него самого. А может, это никакой не долг, — думал Коля. Может быть, просто я сейчас подлечу и продаю самого себя, потому что незачем играть в нашу игру, если никому не веришь, особенно другу.
— Я боюсь, они меня прижмут, если ты не поможешь мне.
— Это как?
— Ну, если ты скажешь им, что знал Родиона Матвеевича Торопова.
— Ты по документу Родион Торопов?
— Да.
— А если документ липа?
— Я этого и боюсь. Тебя звалю. — Я не обижаюсь, — вздохнул Степан. — Я понимаю, откуда ты. Когда ты не обернулся, я сразу понял.
— Ты верно понял,
— сказал Коля и глубоко выдохнул мешавший все время воздух.
— Ты все верно понял, Родька.
Что у него было еще в документах?
— А ничего. — А у Свайса из Киева и все.
— Слушай, будешь говорить, что, мол, из Киева ты уехал в Минск? Тебя еще ни разу не допрашивали?
— Нет, он тебя держал, я был в предбаннике, а потом он ушел спать, тебя в барак, ну и меня тоже.
— Ладно, попробуем. Коля понимал, что он сейчас идет на преступление. Но он не мог поступить иначе. Он обязан был поступить только так и никак иначе, потому что он не имел права подписать своими руками смертный приговор другу, с которым рос в одном дворе, жил на одной площадке и учился в одном классе.
Ты жил в Минске на Гитлерштрассе 4, а потом переехал на Угольную, дом 7. В этом доме была парикмахерская Еременского, но ты про это не говори сразу. Они тебя сами начнут спрашивать, потому что у них в деле есть мой адрес, понимаешь? Они тебе наверняка дадут очную ставку со мной. Я тебя не узнаю, мало ли проходило через меня клиентов. Ты скажешь, что я мастер, работавший возле большого окна под вывеской «Мастерская Еременского». Мужчина с трубкой в зубах и женщина, завитая, как баран. Я подтвержу эти твои показания, ясно?
— Наверное, сволочь, — сказал Степан. — Наверное, я не имел права тебя просить.
— Видимо, я не имел права соглашаться тебе помогать, — сказал Коля.
— Погоди, а как тебя зовут?
— Это не важно.
— Ты же не знаешь, как меня зовут для них, во всяком случае.
Излишняя подробность так же настораживает, как и плутание в потемках.
— А если я не сыграю? — спросил Степан.
— Вдруг не сыграю.